Знатоки.
На Украине впервые за всю историю заработали все 15 энергоблоков. 30 января произошло подключение к энергосистеме 4-го энергоблока Ровенской АЭС после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Об этом сообщается на сайте компании «Энергоатом». Там отмечается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала атомной электростанции нет. «Энергоатом» является оператором всех 4 действующих АЭС Украины. К нашему эфиру присоединяется по телефону директор фонда энергетического развития Сергей Пигин. Сергей Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, вот этот запуск всех 15 энергоблоков, он происходит на фоне энергокризиса топливного? Или это в планах было у Украины развивать атомную энергетику?
Ну, тут развития, конечно, никакого нет. Просто атомная энергетика – это единственный вид энергии, ну, за исключением гидростанции, которая не зависит от газа и угля, которых сейчас наблюдается жесткий дефицит на Украине. Поэтому ничего не остается для того, чтобы как-то получать энергию, по максимуму запускать все атомные блоки. И, собственно, главная надежда сейчас именно на них, что с помощью АЭС они смогут пережить зимний период.
А почему до этого простаивали вот эти блоки? Они не были работоспособными?
Ну, так всегда, какие-то блоки находятся в ремонте, какие-то по причине неприсоединенности и так далее. Но сейчас просто вариантов уже нет.
А есть ли какая-то опасность в том, что все энергоблоки работают?
Да, опасности нет. Я думаю, что все-таки они с головой подходили, когда их запускали. Все-таки плеяда атомщиков, она в Украине пока еще работает. Хотя, конечно, они по политическим причинам активно начали использовать американское топливо. Но, надеюсь, все будет нормально.
Угу. Кстати, да, по поводу топлива. А может ли на каком-либо этапе возникнуть дефицит топлива для реакторов атомного?
Ну, такого нет. А вот с этим как раз в мире все гораздо попроще. И цена топлива относительно там, других видов энергии для АЭС, она достаточно низкая, это не газ покупать, это уголь.
Угу. Но ведь в конце 2018 года «Энергоатом» продлил с российской компанией ТВЭЛ контракт на поставки российского ядерного топлива до 2025 года. Действует это соглашение до сих пор?
Соглашение действует, но они активно пытаются и американское атомное топливо, ядерное топливо.
Параллельно?
На других блоках, то есть не на одном, конечно, блоке. Вот. То есть задача очень простая, как бы по максимуму уйти от российских поставок. Но это больше вопрос именно политический, чем какой-то технологический или экономический.
Угу. Но там же у них реакторы российского производства. Советского. Вот.
Да.
А они приспособлены разве под американское топливо?
Ну, они активно вот экспериментируют по этому поводу. Вот. Иногда блоки останавливались из-за этого. Но сейчас вроде как они говорят, что оно способно работать на этих блоках.
Угу. Ну вот в минувшем году Украина подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, пока это еще меморандум только, но, тем не менее, он предусматривает строительство по технологии Westinghouse Electric энергоблока Хмельницкая АЭС и далее еще 4 блоков. Все это будет стоить 30 миллиардов, понятно, что в долларовом эквиваленте, но при этом не уточняется источник финансирования проекта. Возможно, будут какие-то кредитные средства. Вот почему строятся отдельные энергоблоки? Значит ли это, что не получилось адаптировать имеющиеся под топливо Westinghouse Electric?
Ну, знаете, я думаю, что вот это соглашение, которое было заключено, оно было, по сути, единственное соглашение во время визита Зеленского в США. И шансы на то, что оно будет реализовано, ну, очень-очень маленькие, потому что источник, вы правильно говорите, источник финансирования не ясен. В Украине 30 миллиардов долларов нет. Будут ли давать кто-то кредиты даже в таком объеме, сомневаясь в силу того, что экономика так закредитована. Поэтому скорее это просто останется на уровне красивого меморандума, не более того.
Угу. По ситуации с углем и с его дефицитом на Украине, особенно после событий в Донбассе в 2014 году, мы знаем, что уголь может стоить тоже разных денег, да, если его там везти, особенно с другого конца света, ну да, и в зависимости там еще от месторождений, где, кто, каким образом это все добывает. А что касается ядерного топлива, там какое ценообразование? Вот наши ТВЭЛы и американское топливо, они сопоставимы или там кто-то дешевле, кто-то дороже? Ну, есть ли третья альтернатива какая-то, там французская, например?
Ну, третьей альтернативы нет. Я повторюсь, как бы американское использует топливо не потому, что оно выгоднее или технологически лучше, а просто вот по политическим причинам. Вот это и есть причина.
То есть неважно, сколько оно стоит, главное, чтобы не в России приобретать.
Не в России, а еще лучше, чтобы оно было американское, потому что, ну, лишний раз там, задружиться с дядей Сэмом, это всегда полезно в текущей реальности для Украины. Поэтому, ну, мировой рынок топлива ядерного, он, в общем-то, есть, уран также торгуется, вот. Но, повторюсь, в переводе на там, итоговые киловатт-часы использовать ядерное топливо гораздо выгоднее, чем газ или уголь. Ну и самое главное, что на Украине атомные станции – это, наверное, последние хорошо еще работающие объекты.
Угу. А что, с газом в этом сезоне совсем плохо?
Ну, уровень запасов, который сейчас наблюдается, он, ну, на исторически минимальных значениях. Вот, по углю ситуация, собственно, была еще с лета плохая, ну, не особо не улучшилась. Поэтому, конечно, в феврале месяце будет наблюдаться острейший дефицит в энергетике Украины. Поэтому атомные станции сейчас и запускаются.
А в Молдавии это что? Сообщают, что уже люди протестуют из-за тарифов на газ, которые поднимают на фоне вот всего происходящего. Что там у них с газом?
Стоимость газа поднялась в два раза, и, соответственно, тарифы тоже подняли в два, даже в два с половиной раза, чтобы из собранных денег оплачивать импортный газ.
Импортный — это газпромовский?
Ну да, да, газпромовский. У них других источников как бы и нет. Поэтому для того, чтобы просто газ физически не отключили из-за неоплаты, приходится поднимать снова тарифы, чтобы такой источник был. Других вариантов просто нет.
Угу. Так это же может Казахстан-2 произойти. Там, ну, почти в два раза тоже подняли.
Тут ситуация хуже, потому что в Казахстане это поднялось газомоторное топливо. А здесь вообще весь газ, то есть, который используется и для бытовых нужд, и для всего-всего. То есть в этом смысле молдавская ситуация это похуже. Но там в Казахстане были и другие проблемы, причины, не только с газом связанные. Но в целом, конечно, когда вдруг неожиданно поднимают тарифы 2,5 раза для населения, которое, ну, не обладает такими серьезными финансовыми ресурсами, конечно, это чревато.
А у Молдовы газа, кроме как потребовать поднять тарифы на фоне увеличения закупочной цены у «Газпрома», нету никаких больше вариантов?
Нет, они собирают деньги с потребителей и, соответственно, потом передают это «Газпрому». У них вариантов просто других нет. Mm-hmm. Правительство тут тоже не может никаким образом оказать поддержку. Во-первых, и с финансами тоже напряженная ситуация. И, во-вторых, юридически как бы они не могут уже платить за газ. То есть есть поставщик газа, он, собственно, его и оплачивает. Вот. И поэтому Да, ситуация сложная. Все ожидают, что цены на газ упадут на бирже, потому что частично цены на газ в Молдове привязаны к биржевым. Но пока мы видим, что цены не падают, они продолжают оставаться на уровне 1000 долларов и выше.
Спасибо за комментарий вам, Сергей Сергеевич. Я напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Такие.